Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Экономика.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Экономика. Весь предстоящий час. Собственно, говорим о главном происходящем в этой сфере. Экономист Андрей Подойницын сегодня с нами. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Приветствую, Игорь.
Да, вы покрутили наушники. И с этого, в общем, мы включились немножко раньше. Не было понятно, это я говорю, что про наушники начали говорить. Да, конечно, одна из главных, наверное, экономических новостей этого дня, по крайней мере, и последних чуть раньше Центробанк выпускал свой отчет, да, и вот в среду в Государственной Думе некоторые итоги тоже промежуточно подвели, но интересно. Центробанк вышел, я не знаю, корректно, так сказать, с предложением по борьбе с бедностью, что несколько неожиданно, потому что до этого Центробанк, находясь в такой независимой роли, постоянно говорил о том, что его задача — борьба с инфляцией, чем он, в принципе, и занимается. А теперь вот некая программа даже, да, 6 шагов по борьбе с бедностью. Значит, снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, программа финансовой грамотности, сообщила сама Эльвира Набиуллина обо всем этом, представляя в Госдуме годовой отчет за 2023 год. Ну, в принципе, наверное, и делая заход вперед, да, она нашей жизни. Что скажете? Наверное, в целом сначала о Центробанке, потому что, помните, да, как-то все предыдущие годы много говорилось о том, а какие же задачи должны быть у Центробанка, потому что в разных странах они разные. Где-то Центробанк отвечает за безработицу, где-то за курс, где-то за многое что еще, за рост экономический. У нас есть правительство, у нас есть Центробанк, и какие конкретно у него опции? Вот Центробанк и борьба с бедностью как связаны?
Игорь, давайте сразу я на входе поясню позицию, как я позиционируюсь вообще.
Да.
От какой парадигмы отталкиваюсь, на чем основывается, будет основываться или основывается все то, что я собираюсь рассказать в текущем эфире. Дело даже не в том, что я отношусь к группе экономистов, политэкономов, которые долгое время, несколько лет или годы, являются, по сути дела, оппонентами Центробанка. Дело в том, что мы оппонируем Центробанку не потому, что там он лично нам нравится или не нравится, а мы считаем, что сама функция и роль Центробанка у нас в стране должна быть сильно отличной от той, которую он выполняет сейчас. От тех функций, которые он выполняет сейчас. Ну, во-первых,
просто по задачам возложенным.
По задачам, по функциям и, соответственно, по политике, естественно. Угу. Просто другое все должно быть. При этом в определении того, а чем должен заниматься Центробанк, мы должны больше ориентироваться даже не на другие страны. Всегда чужой опыт интересен, вопросов нет. Но мы должны прежде всего ориентироваться на собственные цели и задачи, которые мы с тобой, перед собой ставим. Дело в том, что деньги – это финансовая система, это глобальное программное обеспечение, которое – это знаки. Деньги – это знаки, которые управляют абсолютно всеми экономическими процессами и, что самое главное, управляют экономическим поведением людей. Ну, то есть, если уж совсем на пальцах. Ну, если мы хотим, чтобы тот или иной человек что-то для нас или для кого-то сделал, мы что ему говорим? Пожалуйста, сделай вот это так-то, в такие-то сроки, мы тогда заплатим денег. Угу. И так всегда происходит. При любом контракте, при любой сделке, при любом проекте, при любой программе, кстати говоря, всегда происходит одно и то же. Мы что-то финансируем. То есть, мы побуждаем людей совершить какие-то действия посредством денежного обмена. Поэтому деньги, как вот это вот глобальное финансовое обеспечение, играют в экономике не просто важную, они играют фундаментальную роль. То есть без денег, без современных фиатных денег, экономика просто разваливается. И она переходит в раздел такого, знаете, полунатурального хозяйства. Собственно, мы в 90-е годы это видели, когда за счет совершенно дикой либеральной политики денег в стране искусственно было очень мало, и народ переходил на всякие суррогаты, на бартер, на векселя, на какие-то другие бумажки и так далее. И к чему это все привело, мы помним. Страна испытала тяжелейший экономический кризис – наверное, даже более глубокий, чем во времена большой войны. Так вот, это преамбула, что называется. Исходя из этого, мы считаем, что ситуация, которая была навязана 30 лет назад, а именно ситуация, когда у нас независимый Центробанк, она должна быть прекращена. Мы это, об этом говорим открыто, везде, там, сказать, на каждом углу, что называется.
Все говорили, там, мне кажется, все предыдущие годы, вспоминают, собственно,
ну, абсолютно
и Конституцию,
верно.
Да, и
да, в Конституции, ЦБ, да, там, есть так, да. Два документа, основополагающих Конституции, где это, так сказать, объявлено, 75-я статья, если я не ошибаюсь, и 86-й ФЗ, это закон о ЦБ.
Андрей Иванович, чуть ближе, можно к микрофону?
Да, конечно, спросить? Конечно, да, значит, да. Закон о ЦБ. Вот, собственно говоря... Два документа, которые все это регулируют. Ну, прямо скажем, это не так сложно поменять, если уж на то пошло. Но самый смех заключается в том, что даже нам и Конституцию-то с законом менять не надо. Нам нужно просто перед собой договориться, что правительство и ЦБ работают в одной команде. Ну, просто договориться на политическом уровне, что называется. Ну, естественно, возникает вопрос о... подчиненности, кто кому подчиняется. Ну, и даже здесь существует большое поле, так сказать, для дискуссий и для нахождения тех или иных решений. Ну, например, премьер и глава ЦБ могут почти на равных или квази на равных докладывать одновременно президенту или предлагать решение президенту. Важно, чтобы был диалог. У нас, к сожалению, ситуация пока такая, что ЦБ, он действительно независим. Но вообще, Игорь, так, если вдуматься, то это выражение «независимый ЦБ» сразу ставит другой вопрос. Он независим от кого? Если он независим от внутренних властей России, например, от правительства, мне не поворачивается слово, язык сказать, что он там независим от президента, например. Да? Но, тем не менее, тогда он зависим от кого? Чем руководствуется в своих действиях Центральный банк? Он об этом говорит четко и ясно. Он руководствуется защитой инфляции, а, в принципе, так сказать, теоретическая парадигма, на которой строит свою работу Центробанк, наш Центробанк, это вся регуляторика... МВФ, Всемирного банка и Базельского комитета. У нас соглашение официальное, не помню, с какого, 92-го года с МВФ.
Ну, и мы из него... вырабатывают...
Ну, конечно,
нормы, они... Да. Ну, так они только же...
МВФ, они вырабатывают и... мировые
и
правила.
ФОС, такая же история и все остальное. Если ну... мы в какой-то момент решили, что зачем нам содержать огромное количество своего, что будет вырабатывать эту нормотворческую какую-то историю, и мы подключились к международной, глобальной.
Ну, такая... В 92-м году, да. Но тогда было определенное целеполагание, определенная ситуация и определенные надежды, которые тире оказались иллюзиями. Причем такими горькими иллюзиями, надо сказать. В общем, но до сих пор, хотя политическая, экономическая, политэкономическая ситуация в мире поменялись радикально. Я живу давно, я хорошо помню 92-й год. Я был там, я уже был в 92-м году, мне было 29 лет. То есть я был очень взрослый уже человек, у меня росли двое детей. И, соответственно, я хорошо могу сравнить ситуацию 92-го года и ситуацию 2024-го года. Это разные планеты. Это просто разные планы, применительно к России. К сожалению, к Западу тоже. Тоже, к большому сожалению. Так сложилось, что я где-то треть жизни прожил в Германии, я там рос в ГДР сначала и так далее. Я хорошо...
У вас выяснили, да, что на 90-й год вы находились в посольстве.
Да, я трудился в посольстве, да, с 87-го по 90-й. И вот эти все драматические и великие, фактически, великие мировые события происходили вот на расстоянии чуть даже короче, чем мы с вами сейчас находимся в студии. Но не об этом сейчас речь. Так вот, ситуация изменилась, а позиционирование и функционирование, и самое главное, предэкономические основания нашего ЦБ остались теми же. Вот, собственно говоря, самая квинтэссенция всего вопроса.
Во что все упирается? Как должно выглядеть? Есть некая стратегия, да, экономического роста. Мы чуть позже, кстати, поговорим о некоторых идеях на этот счет. Есть некоторые стратегии понимания, куда мы движемся в экономике. И дальше на это работают экономические власти в правительстве и Центробанк как регулятор
денег.
Как одна команда. Да?
Так и, должно быть.
То есть не должно быть, что Центробанк занимается инфляцией в каком-то своем представлении, потому что от этого зависит экономический рост. Но если поднимается ставка, начинается проблемы с кредитованием и так далее. Все
абсолютно
связано в этом смысле.
Абсолютно.
Да?
Ну, конечно.
Да. А каким образом тогда это все увязать? И да, тогда, получается, какая-то стратегия должна быть?
Да элементарно. Если уж даже посмотреть даже на примеры, как вел себя, например, тот же самый Бундесбанк. да, немецкий центробанк, до 92-го года, то есть до того момента, когда возник ЕЦБ, он вел себя абсолютно суверенным образом. Он вел себя так, как должна вести себя организация, у которой стоит задача экономического роста. Вообще экономически, у нас у всех должно быть понимание, что у нас задача в государстве или у экономических властей и у исполнительной власти две, мы так формулируем для себя, имеется в виду, у нас есть такой продукт, он оформлен даже в виде книги, называется «Универсальная экономическая машина». И вот там мы написали, что две задачи должны быть главные у государства. Первое – это положительная демография, и второе – создание комфортной среды обитания на всей климатопригодной территории Российской Федерации. Все. Если мы обеспечиваем демографию, то есть если мы обеспечиваем, что наше население, по крайней мере, не сокращается, а растет, хотя бы чуть-чуть, то это означает, что у нас, по большому счету, все хорошо. Значит, ситуация нормальная. Если у нас много детей, достаточное количество детей, если у нас люди живут долго, если они, это означает, что они живут хорошо. Они живут спокойно, стабильно, они верят в будущее, они поэтому готовы звать в мир новых детей. Звучит как бы как-то банально, так, почти по, так, знаете, как христианская проповедь.
Этом, да, все об этом говорят, но проблема пока к этому перейти. Или как-то,
это
как,
очень как-то легко, так, чтобы это было. Элементарно.
Давайте об этом тогда через
элементарно
пару минут. Экономист Андрей Подойницын о демографии и о Центральном банке, и о борьбе с бедностью через пару минут буквально продолжим.
Экономика.
Экономист Андрей Подойницын с нами. Андрей Владимирович, прямо тогда тезисами. Значит, борьба с бедностью, конечно, это увязано с демографией, и вы начали. И в проекте стратегии тоже, который мы будем чуть позже обсуждать, много говорится о демографии. Короче говоря, ваши рецепты от экономики, что называется, что нужно сделать, чтобы демография была. С Центробанком, чтобы нам завершить, что? Нужен госбанк
тогда. Нет.
И борьба с бедностью. Вернемся тогда к этому рецепту. Предложены, сработают или нет?
Чтобы, так сказать, основное это сказать, что да. Насчет Центробанка и денег, к чему мы все вели-то. Дело все в том, что поскольку деньги радикально влияют на все, что происходит в экономике, ну, как программное обеспечение, согласитесь, как работает программное обеспечение системы, так работает сама система. Так вот, ключевым аспектом для устойчивого, быстрого экономического роста является быстрый ускоренный рост реальной денежной массы. Как известно, эмиссии у нас ведает исключительно ЦБ. Правительство не имеет возможности прямой эмиссии.
И влияет
технически.
И влияет на это, соответственно.
У них просто у правительства, да. У премьера нет своего печатного станка и быть не может. Да? То есть печатный станок в государстве может быть только один. И вот здесь начинается самый главный камень преткновения. Потому что ЦБ, занимая свою по-прежнему весьма жесткую монетаристскую позицию, не соглашается до сих пор, за исключением уж совсем крайних случаев, ни на ускоренный рост реальной денежной массы, ни даже на постоянный достаточно жесткий валютный контроль, как, например, в Индии или в Китае. Или там, в Саудовской Аравии, или еще где-то. Угу. Вообще, для стран, которые хотят быть суверенными, нормальный валютный контроль, то есть, грубо говоря, валютная таможня, это абсолютно нормальное, естественное дело, так же, как погранконтроль, таможня и все остальное. Валютный контроль должен быть. И вот здесь, собственно говоря, и возникает вопрос. Потому что, понимаете, что ни возьми, какую проблему ни возьми, какую тему ни возьми. Если мы возьмем демографию, то в демографии мы сразу увидим ключевой вопрос – это жилищное обеспечение людей жильем. Потому что средняя площадь вводимой сейчас в строй квартиры 52 метра – это ни о чем.
52 студии, извините, там 17-11 квадратных.
Я говорю про средний размер. 52 метра – ни о чем. Это значит, гарантированно у нас положительной демографии в таком метраже не будет. Чисто физически.
Один ребенок максимум. Да,
да и все. Если какие-то герои есть, ну, второй. И все, и до свидания. В Китае, кстати, на всякий случай, при его населении, при его плотности населения, средняя площадь вводимых в строй квартир вот последние годы 124 метра. В 2,5 раза, чем у нас. Вот и все. Там отказались от этой глубоко порочной практики. Одна семья, один ребенок. Они сейчас пытаются...
Население в 10 раз больше.
Нет. Вы понимаете, население для того, чтобы обеспечивать устойчивое население, нужно коэффициент 2,1. Не 1,1. Понятно, и не на 1,2. Да. Да? У вас население будет не только сокращаться, но еще у вас будет стремительно стареть. То есть количество молодежи будет постоянно и очень быстро падать, а количество пожилых людей будет постоянно расти. И Андрей, это совершенно серьезная проблема.
Да, никто не поспорит с площадью там за 100 квадратных метров, но сколько это будет стоить, это, очевидно, большая часть наших сограждан просто недоступна будет.
Ну вот, видите, понимаете, и тут сразу возникает вопрос, а как обеспечить и доступно, и метраж, и доступность?
Да,
потому что, когда начинаешь смотреть на абсолютную величину, а сколько себестоимость, собственно, жилья составляет? Себестоимость стройки. Когда начинаешь смотреть на стоимостные, стоимостные факторы, которые, из которых складывается конечная цена, ты обнаруживаешь, что там имеются гигантские просто площади для сокращения цены, конечной цены. Я вам приведу только вот один пример. Возьмем простейший элементарный пример – ипотека. Вот чем различается ипотека 2% и ипотека, например, 8%. Сейчас это типа льготная ипотека. Месячный платеж для семьи, один и другой, различаются более чем в 2,5 раза. Например, 30 тысяч, и там, я не знаю, 70 тысяч или 80 тысяч. Вот что такое вот эти проценты. Ну, потому что возьмите там...
Так еще и при верхней стоимости квартиры-то изначально.
Дальше.
На 30 лет минимум.
Ну, да. Так вот, дальше. Так, понимаете, если семья постоянно, если глава семьи имеет постоянную, хорошо оплачиваемую работу, если... вот эти вот платежи по ипотеке составляют менее 25 или даже 20% от общего семейного дохода. Ну и будет он платить как аренду, только в себя. И через 20-25 или 30 лет у него просто будет выплаченная квартира ближе к пенсии.
Кто так знает, что будет ситуация. Через 20-25 лет будет?
Для этого должны существовать государственные планы. Это еще один момент, где мы расходимся с либералами капитально. Мы считаем, что в государстве должно быть восстановлено в полном объеме государственное макроэкономическое планирование. Это ничего общего не имеет с жесткими госпланами позднего Советского Союза. Это то, что делает Китай, то, что делает по-тихому, не крича на всех углах. Япония, Германия, да те же Штаты, в конце концов. Везде это планирование есть. Просто это не называется госпланом. В Китае это так и называется, по сути дела. Комиссия по реформам и развитию. И все. И она подчиняется Политбюро и прекрасно все себя чувствует. Вот что нужно сделать.
Потому что, очевидно, планирование в наше время это не планирование даже там конца 80-х годов, говоря просто о вычислительных возможностях на сегодняшний день.
Это в принципе, не имеет
и обработки
даже,
информации.
Это даже не имеет значения. Я вам скажу, что и в 70-е, и 80-е годы люди считали превосходно. Вот все эти басни, что якобы сложность системы была настолько велика, что нельзя было посчитать, это действительно басни. Ну вот, честное слово, это ерунда. Дело не в этом. Дело в том, как эти планы выполняются, насколько они жесткие и как они выполняются. Всякий план, во-первых, должен иметь свободу хода. Нельзя планировать до последней гайки. Такого выполнения быть не может. Мир устроен по-другому. Это раз. А во-вторых, план никак не исключает частной собственности. Даже наоборот. План для частника – это гигантское благо. Это снятие рисков, снятие неопределенности. Ну, не всех, естественно, но огромной части рисков, неопределенности. Это возникновение возможности для зрячего планирования бизнеса не только на 5 лет, на 10-15 лет вперед. Это означает, что ты можешь планировать кадровую переподготовку, НИРы, НИОКРы, расширение там, своих рынков, освоение новых территорий. То есть ты понимаешь, что происходит. Ну, а самое главное, если у тебя при этом ставка не 20%, как сейчас, ну, ключевая 16, плюс банки берут свою, и того 20-25%, а ставка 2%, или 3. Как, извините, в нормальных странах многие десятилетия было. Угу. Ну, тогда бизнес начинает понимать, что так-то жить можно. И это к вопросу, мы плавно перейдем к вопросу о бедности. К вопросу о бедности.
В чем проблема? Об этом же давно многие говорят, но пока не так. С другой стороны, кстати, мы видим, что история со ставкой инфляции в разных странах тоже не так благостна, как это может подходить под эту модель. Та же самая Турция, да, и ставка высокая, инфляция высокая. В Соединенных Штатах ставку подняли. И в целом это означает совсем другой тип, да, уже и подход, может быть, к экономике. Здесь мы, в принципе, переходим с вами к стратегии, наверное. Мы помним, некоторое время назад появлялись программы там 2020, 2030. Вот вы улыбаетесь, да? Но мы сейчас не будем углубляться в их содержание. Так или иначе, это какая-то планка, вот то, о чем вы говорили. Ну, в принципе, ориентир, по крайней мере. Сейчас, как раз к моменту нашего с вами разговора, появился доклад некий экономистов Российской академии наук, и не только, о 2035 году. Говорится, значит, как некий каркас роста экономики для России 2035. Идея в том, что должен быть экономический рост, и ВВП должен расти минимум на 3,5% в год, должна быть инфраструктура, и потребление расти, и то расти, и то расти. К этому должно потянуться жилье, о котором вы говорите, и автомобили, как локомотив потребления. Ничего в этом я не увидел про обороноспособность нашей страны. Очевидно, это одна из главных вещей, которая будет стоять и до 2030-го, и 2035-го, и дальше. Но, по крайней мере, это как, там, какой-то документ, который как-то какую-то перспективу на 10 лет задает. Что скажете?
Я имел возможность только очень поверхностно ознакомиться с этим документом. Я считаю, что это сам по себе документ, он уже огромный шаг вперед в нужном направлении. Это абсолютно верно.
Сам подход просто, что такие идеи нужны. Вот такие, да,
нет, сам подход, разные. Он абсолютно здравый. Только я скажу, что, уважаемые господа, проявили, ну, скажем так, весьма значительную сдержанность, консерватизм такой здоровый, и решили не пугать людей сразу же цифрами, которые реально нам на все это требуются, что мы хотим сделать. А хотим мы сделать прежде всего что? Мы хотим сохраниться как суверенное государство, целостное, и как народ. С нашим языком, с нашей культурой, с нашими обычаями, правилами, привычками и всем остальным. Вот для этого, это более верхняя такая задача, да, без которой все остальное не имеет смысла. Вообще можем забыть про все остальное, если не обеспечена вот эта задача. Сюда, кстати, обороноспособность пишется пунктом номер 1.5. Потому что обороноспособность складывается из армии плюс экономики, которая эту армию обеспечивает как должно, как и должно, да? То есть, то, что написали минимум 3,5%, ну, это самая низкая планочка. Самая низкая планочка, о которой вообще имеет смысл говорить. Потому что существует эмпирическая истина, которая известна всем странам и народам всех эпох. Ну, по крайней мере, развитых эпох, начиная там с 19 века. Экономический рост в 1-2% – это стат-погрешность. Точка. Экономический рост в 3-5% начинает быть заметен бизнесу. А экономический рост, который заметен населению, начинается от 7%. Ну, 5 – это уж самый минимум. Таким образом, в переводе на русский язык, мы должны перестать шугаться, бояться, волноваться и вспомнить, что с 99 по 13 год у нас был длинный период, ну, за исключением 9 года, естественно, да, когда был провал, когда мы росли темпами от 5 до 10% в год. Мы росли такими темпами, не кто-то. С 99 по 13 наш ВВП в рублях вырос в 18 раз, в долларах в 11, а по ППС в 4,5 раза.
Давайте после новостей продолжим. Это интересно. И, собственно, об экономике, какую мы будем строить дальше.
Утреннее шоу «Что будет?» Это всегда острый разговор на самые актуальные темы. В том числе, конечно, и про котов.
Я очень люблю животных, правда, я не очень люблю котов. Я собачник все-таки зверский, поэтому с котами у меня...
Собачник зверский в отношении кота звучит особенно актуально.
А вот если ты бы своего кота отдал кому-нибудь знакомому, мне, например, да?
Ну да, тебе бы я кота не доверял бы, Игорь, ни в коем случае.
По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда» шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?». Равнодушным не уйдет никто. Экономика.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами экономист Андрей Подойницын. Мы начали обсуждать некий доклад экономистов Российской академии наук о том, что к экономике России надо расти минимум на 3,5% в год. План до 2035 года. Что еще? Инфраструктура и потребление, которое должно сосредоточиться на жилье и транспортных средствах. Вроде все основное рассказал, и мы с вами начали говорить о том, что много вопросов.
Да, значит, мы остановились на том, какими темпами расти. Вот если просто взять столбиком, посчитать все те задачи, которые поставлены президентом, вот все эти программы, нацпроекты, конкретные дороги, конкретные отрасли, конкретные предприятия, становится понятно, что для нас должна быть нормальной планкой, поставить себе нормальную планку от 7 до 12% в год. Я не оговорился, я не шучу и не
смеюсь. А что мы делать будем на 7-12% в год, когда делает все Китай?
Не, Игорь, минуточку. Давайте начнем с простого.
Да.
С жилья. У нас обеспечено жильем 27-28 метров на нос. Да? Дело не в том, что да, в Европе это приблизительно в два раза больше. В Китае, то есть в Штатах еще больше. Но там такой специфический жилой фонд, как мы знаем. Да? Нам такой не подойдет, вот эта вот фанера всякая в основном. Но в Китае, вы понимаете, обеспечено жильем 42 метра.
Но в Китае, кроме жилья, гигантского населения. В Китае заводы и фабрики, которые производят все.
Ну и что?
Мы же не можем только жилье строить.
Это же в 2035 году
выяснится многое тогда.
Вот вы понимаете, вот здесь начинается еще одна. Вот понимаете, мы с вами прямо идем по вот этим, вот, так сказать, к наиболее узловым точкам либеральной мантры. Ну и что, что Китай производит все, что может? Вы посмотрите, что делают Штаты, что делает Европа. Они сейчас всеми силами, поздно, на мой взгляд, пытаются реиндустриализироваться,
да,
и вернуть к себе производство. Всеми силами, несмотря на то, что Китай все производит. Казалось бы, они что, спятили? Зачем они это делают? Вы посмотрите, как прет Индия. Ну, рядом же есть Китай. Зачем переть Индии? Прет Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Бразилия. Ну, все как-то развиваются самыми бурными темпами, несмотря на то, что есть Китай, который в состоянии произвести любое количество, любой продукт, почти любой, за исключением гражданских самолетов пока, на своей территории своими силами. Я вам даже приведу пример. Например, подшипники. Важнейшая деталь для любых машин. У нас в стране производится по разным цифрам, там, то ли 35, то ли 55 миллионов подшипников. В Китае их производится 2 миллиарда 100 миллионов, точка. И все, дискуссия сразу останавливается. В Китае есть только одно, например, из 256 крупных подшипниковых предприятий, которые производят подшипники качения для подвижного транспорта железнодорожного транспорта. Его МОП-резерв 400%. Знаете, китайские товарищи как строят? МОП-резерв 400%. Так вот, в состоянии в мобилизованном состоянии это предприятие может в одно лицо, одно предприятие, снабжить подшипниками качения весь железнодорожный состав мира. Чтобы мы просто понимали, что это за монстры, да, китайцы. Они производят приблизительно половину сейчас тоннажа морских судов. У них две трети высокоскоростных железных дорог и так далее. Китай – это гигантская машина. Но дело все в том, что это никак не отменяет того, что мы на своей территории можем делать все то же самое. Например, у нас грузовики, да, у нас есть.
То есть, подождите, создавать производство современное, во-первых, их кто-то должен создавать. Это проблема станков, это проблема инженеров, это тянет к научной школе, к обычной школе. Ну, все, вот мы с вами говорили про Советский Союз, да, в принципе, то, чем большевики занимались. Первый вопрос. Второй вопрос — рынки сбыта. И все это
я вам так благодарен, Игорь, что вы идете прямо по всем, да, классическим шагам. Что касается рынка сбыта, значит, существует басня, что то или иное современное производство имеет смысл только когда рынок сбыта опирается на население в 300-500 миллионов человек. Это басня, это чушь, ни на чем реальном не основанная. Ни на каких реальных расчетах. Нам надо вбить в себе в голову, что у нас Российская Федерация сама по себе — это гигантский рынок в 150 с лишним миллионов человек. Если прибавить сюда к этому нашему ближайшую периферию, которая по-любому с нами и никуда от нас не делается.
Это кто это с нами по-любому, кроме Беларуси?
Ну, здрасте, а вся Средняя Азия, все Закавказье, Вот у нас там не за горами турки, которые очень сильно на нас начинают.
Куда ни посмотришь, такая любовь к России, что не знаешь, о чем записать.
А давайте лучше смотреть на товарообороты, на запросы на нашу продукцию. И на политику. Ну, посмотрите на одну хотя бы, на Латинскую Америку, посмотрите на Африку,
хорошо,
посмотрите
Андрей на Азию. Смотрите, мы производим единицу продукции для собственного рынка и пусть ближайших соседей. Стоимость этой продукции для нас, да, единица продукции. И эту же продукцию производит Китай для всего мира. Стоимость этой продукции у него. Кто будет покупать у нас или будет покупать там?
Так давайте посмотрим. Конечно, будет покупать у нас, потому что Китай столько зерна, как мы, например, или столько энергоносителей, или такие электростанции, или такие самолеты, атомные электростанции. И существует огромное количество другой продукции, удобрения, там еще чего угодно. Нет, просто не производит еще, да, и не будет производить. Да,
сельскохозяйство огромное. Вещь.
Да, и не будет производить. То есть надо поставить себе задачу. И просто я хотел бы вам привести пример с грузовиками.
Да.
Вот у нас есть один КАМАЗ, который производит тяжелые грузовики, 14-42 тонны. Он покрывает с огромным трудом сейчас, покрывает приблизительно 20%, даже меньше. Доля КАМАЗа уже меньше стала.
Здесь у нас?
Да, в России. Она была летом 22 года 41%, сейчас она стала 18%. Почему? Китайские товарищи. То есть у нас для того, чтобы покрыть наш внутренний рынок грузовиков, нужно поставить еще минимум 3 КАМАЗа. Минимум. Это то, чтобы покрыть текущий спрос. А ведь рынок-то будет расти. Вы посмотрите на Марата Шакирзяновича, Сергея Семеновича, да и на Дениса Валентиновича, да и на Сергея Кужугетовича тоже посмотрите внимательно. У них серьезные планы в глазах читаются. И это все будет расти, расти, расти. Нам нужно много грузовиков, надо построить 3 КАМАЗа.
Поезда нужны, да, мы видим здесь.
Нужны поезда, нужны машины, нужны, да. Нужна строительная техника, нужна любая техника. Если вы видите, что нельзя... Понимаете, ситуация выглядит очень просто. Закрывать границы автаркия бессмысленно. Ну, просто бессмысленно. Мир устроен по-другому. Но должна быть нормальная граница. Если вы понимаете, что вам не справиться своими силами с закрытием тех или иных рыночных ниш, вы убираете пошлины. Убирайте любые акцизы и говорите, давайте, ребят, сюда со своей продукцией.
Ну, вот сейчас, например, смотрите, в этом плане они говорят про автомобили. Мы же видим, что происходит с автомобилями. Уже у ВАЗа проблемы, да? И потому что Китай идет сюда огромным потоком, но при этом стоимость машин какая-то космическая по-прежнему. Все пошлины на местах. Да? Огромное количество заводов ушло. То, что раньше можно было за миллион купить, теперь стоит 3 минимум. Все пошлины на месте.
Так вот, это и есть вопрос, потому что вам любой человек, которому вы скажете, давайте уберем пошлину, то он скажет, минуточку, а бюджет?
А бюджет, да.
Да? Это же то самое. Это все система сложных линейных уравнений, которые элементарно считаются нынешними средствами. Весь вопрос в тех алгоритмах, которые мы туда закладываем. Если есть госплан, почему нужен госплан? Если есть единый центр, который не занимается оперативным управлением, понимаете, если вы в одну и ту же голову вставите две задачи, оперативное управление и стратегическое планирование, голова треснет. Или одна из задач будет выполняться плохо, совершенно очевидно. Поэтому должны быть разные люди, которые управляют оперативно и которые занимаются планированием. Вот если есть люди, которые ничем другим не занимаются, кроме как составляют идеальные, скажем так, оптимальные балансы, они это все вместе учтут. Вот здесь у нас интересы бюджета, вот здесь у нас интересы населения, вот здесь у нас интересы автомобилепроизводителей, вот здесь у нас кадры, вот здесь у нас ресурсы, здесь у нас металлурги, надо же металл произвести нормально для этого всего, да? Вот здесь у нас должны быть где-то инженеры.
Станки сначала надо произвести, да. Металл произвести.
Разумеется.
А станкам нужно программное обеспечение,
вот,
да, и все остальное.
И все, вот они получают вот эту здоровенную матрицу и думают, так, и как мы это все будем решать? У них есть одна матрица, это наличные ресурсы всех видов, включая кадры, включая инженеров, включая там школьников, студентов, кого угодно, включая миграцию в Российскую Федерацию, причем не только низкоквалифицированную, но и другой квалификации, сообщают по ходу пьесы, вы знаете, ребята, нам надо построить приемную машину для мигрантов из стран недружественного зарубежья и говорить, и сказать им, ребята, кому не нравится вот эта вот многогендерность, никому не нравится зеленая повестка, и кто хочет жить у нас, welcome. Вот, так сказать, правила, которые мы вам предлагаем, и вот условия, которые мы вам предлагаем. Заходите сюда. Наш глубоко уважаемый президент произносит, как всегда, достаточно флегматично, но очень убедительно речь. И весь мир думает, батюшки мои, это же как раз красота-то какая. И к нам начинают внезапно ехать тысячи, десятки тысяч людей.
Что пока не едут?
Потому что должна быть, во-первых, должно быть объявление, во-вторых, должна быть машина по приему, во-третьих, они едут просто тихо, это происходит.
А инфраструктура есть под то, что куда-то их... Здесь, меня, знаете, вот вы говорите, меня не покидает вопрос, а ГДР мы с вами начали говорить, в котором мы были, и я не очень понимаю, ну, просто понятна ситуация, в которой мы оказались, но мы ее все как-то не проговариваем. Зачем надо было громить, во-первых, ту экономическую школу, планирование, огромную инфраструктуру советскую, заводы, производство, наработки, огромное количество научной истории, которая была вывезена в виде патентов и архивов уничтоженных научно-исследовательских предприятий, и то, что там все перечислять бесконечно можно. Вот зачем это все нужно было сделать, чтобы сейчас прийти к тому, что мы должны создавать это производство, самолетостроение свое строить, станки строить первичные категории А. Ну да, восстанавливать. Тут же возникает вопрос, а кто это будет делать? А КБ у нас нет, которые, ну, просто как школа, да, как люди, которые могут соединить...
Слушайте, давайте, Игорь, я вам сейчас сразу, сразу начну резко оппонировать, прям не давая
Андрей,
вам договорить.
Давайте через пару минут, чтобы не дать говорить, Андрей Подойницын, экономист. Мы говорим о каркасе экономики и в целом, кто это будет делать и что это будет. Андрей Владимирович, через пару минут тогда сразу и продолжите.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Экономика».
Экономист Андрей Подойницын. Андрей Владимирович, собственно, при всей правильности и понятности, да, того, что... Ну, а, собственно, вы сейчас в паузе сказали, хочешь, не хочешь, придется делать, да, или по-хорошему, или жизнь вынудит. Ну, производить изменения, начинать, да, вот это все строить. А мы задаемся вопросом, кто это будет делать и зачем это надо было все громить?
Ну, что касается, зачем это все надо было громить, это тема отдельного разговора часов на 20, как на следующий раз можно будет обсудить. А это уже все состоялось. Что касается сейчас, когда вы говорите...
Нет, что... извините вас, теперь я перебью. А то, и вопрос, что это все состоялось, не-не-не, так не пойдет. Потому что, извините, это может состояться опять тогда,
нет.
Если...
Но, нет. А, ну как нет? Нет, нет, нет. А ну, потому что субъектность поменялась кардинально. Тогда и сейчас это разные эпохи просто по тем субъектам, которые являются активными действующими лицами.
Но
просто...
это в моменте. Если мы смотрим на десятилетия вперед,
не
то и мы с вами тоже скользко говорили. Сталин умер в 1953-м, СССР умер в 1991-м.
Разумеется.
Очень длинная дистанция,
нас,
но тем не менее...
У нас есть еще приличное время на то, чтобы организовать переходный период как надо и решить в этот переходный период ряд стратегических задач. Например, одна из этих задач – формировать качественный образ будущего, а под него сформировать, грубо говоря, новый орден тех голов и рук, которые, собственно говоря, вот этот новый образ будущего и будут носителями этого нового образа
не
будущего.
Воспроизводить вне зависимости.
Воспроизводить, да, вне зависимости и так далее. Он будет настолько привлекательным, что нужно будет практически только поддерживать его качество, ну и следить за, так сказать, то, чтобы в ряды не попадали такие... негативисты, что называется. Они могут любой коллектив разрушить, какой угодно. Что Apple, что Boeing, что ГАЗ, КАМАЗ, там, все что угодно. Компартию и так далее. Так вот, насчет того, где что возьмется. Вы понимаете, Игорь, жизнь складывается таким образом, что люди не всегда успевают отрефлексировать, а что, собственно говоря, произошло. Так вот, во-первых, между 99-м и 22-м годом это разница в эпоху историческую. Где мы были, я хорошо помню 99-й год, я хорошо помню, что тогда писали западники на каждом столбе. Они просто считали, в каком году Российская Федерация крякнет и уйдет в небытие.
2008 или
2010
тогда они писали,
какой
что в 2010-м
какой
России
10-й?
Не будет.
Да. Ну что вы, это самые оптимисты писали. Второй, третий, пятый. Вот так вот все это расписывалось, просто это самое, как пулька. Студенческой
общаге.
А нет,
это не просто расписываешь, на всех форумах обсуждалось.
Совершенно верно.
В Соединенных Штатах.
И сейчас выясняется, что здрасте. Это кто у нас разваливается-то сейчас? Совсем не Российская Федерация, а совсем даже Соединенные Штаты Америки наблюдают внутри себя мощнейший внутренний раскол. Да? Так вот, вернемся совсем вот в нынешний день. В 22-м году нам был нанесен удар, который должен был отправить нас в глубокий нокаут. В глубокий нокаут. К чему это привело в результате? К тому, что Россия в 23-м, в 21-м году, в 22-м году был легкий отскок, ну, минус 2%, это, опять же, стат-погрешность, по сути дела. А в 23-м году случился рост, которого, обратите внимание на эту деталь, не было до этого 10 лет. Ну, подумайте, давайте отдадим себе в этом отчет. СВО, страна воюет, но образ жизни народа не изменился. Я не беру пограничные области, которые под непосредственным обстрелом. Да? Вся остальная страна живет мирной жизнью.
Потребительской.
Мирной жизнью. Слушайте, ну, как минимум при случае можно как-то поглядеть на,
где-нибудь там, просто,
на телевизор, модель, где да. будет Владимир Владимирович в очередной раз, сказать: Владимир Владимирович, спасибо большое. Но я не за этим говорю. Я говорю за тем, что когда вот это все произошло, мы наблюдали по роду деятельности, как в России начали обнаруживаться резервы, ресурсы, разработки, о которых мы сами, российские граждане, ничего не знали. Выяснилось, что компании, которые находятся в двух концах одной улицы в одном городе и производят нужные друг для друга, ничего не знают друг о друге. Это, конечно, такой немножко крайний случай, но это факт. Это факт. Я помню, как Андрей Юрьевич Воробьев летом 22-го года обнаружил какую-то дикую недостачу каких-то пластиковых труб там для Подмосковья или еще чего-то. И был, конечно, брошен крич там, в Китай, там, во Вьетнам, там, куда угодно, так сказать, пока не выяснилось, что где-то у нас в провинции какое-то предприятие прекрасно производит эти трубы. Это где я не из первых, я не лично от него это слышал, а из товарища, который там участвовал в этом процессе. Производит эти трубы отличного качества и делает это уже лет 20 или 30. Но это предприятие не имело даже интернет-сайта. То есть оно обладало своим вот кругом этих сбыта, да, покупателей, и оно было абсолютно satisfied своей ситуацией. И вот они работали, работали, работали. Там даже смешная потом возникла ситуация между старыми покупателями и новыми, которые туда примчались из Подмосковья высокими глазами. Да? Но в результате все благополучно разрешилось. Насколько я знаю, предприятие так слегка увеличило производство. Я не знаю, там в 3 раза, в 5 раз и так далее. То есть вот эти вещи мы сами не знаем, в какой стране живем. Мы не знаем, сами не знаем, где какие клондайки у нас прикопаны. А что касается... Откуда чего возьмется? Ну, вот посмотрите, Михаил Владимирович смог в 22-м и в 23-м году, несмотря на довольно существенное и жесткое противодействие ЦБ, увеличить реальную денежную массу в государстве. Так довольно прилично, надо сказать.
А как это произошло, если говорить, что станок не у правительства?
Ну, там были, знаете, применены всякие финансово-технические упражнения, начиная от ФНБ. И заканчивая, например, доп. Эмиссию под часть замороженных наших активов там. Но это с точки зрения, с физической точки зрения, это, конечно, ну, это просто забавная история, но все было сделано корректнейшим образом, никакие предписания МВФ даже и не нарушены толком. Или, по крайней мере, можно вести дискуссию. Просто чудо. Так вот, реально денежная масса выросла. И что мы в результате видим? То, что доля ненефтегазовых доходов начала переть просто в небеса. Десятками процентов в год. Растут не нефтегазовые доходы российского бюджета. Сейчас даже в федеральном бюджете нефтегазовые расходы, доходы где-то ну, треть составляют приблизительно. Ну, уже не поражает так уж воображение, как раньше. А в консолидированном бюджете, который вы знаете почти в 2 раза больше, эта доля и вовсе уже там, далеко ниже 20%. Почему? Да потому что, когда вы отправляете триллион на какую-нибудь эпическую стройку в Сибири, то прямо на следующий день после того, как вы туда триллион отправили, вам в бюджет начинают обратно течь налоги, акцизы, пошлины и иные платежи. Автоматически. Потому что люди начинают платить зарплату, ну, люди начинают платить за стройматериалы, за просто материалы, за земельные участки, зарплаты каким-нибудь чиновникам и так далее. И тут же НДФЛ, НДС, вся социалка. Всякие эти налоги на имущество, дорожные там, и так далее, и так далее, и так далее. Тут же прет сюда. И вы выясняете, что, оказывается, из этого триллиона 250-300 миллиардов вам вернулось прямо сразу же. Ну, если вы реально затратили миллиард. Не запланировали триллион, а потратили триллион.
Тогда что, надо деньги печатать?
Нет, это понимаете, вот на этом все и ловятся. Вот сейчас они включат станок и будет как-то
бригадарить. А тогда подождите, просто классический
вопрос. Надо делать
сколько,
две вещи.
Сколько денег должно быть в экономике?
Я могу сказать, вот смотрите, значит, Российская Федерация по денежному обеспечению, грубо говоря, по соотношению денежная масса к ВВП относится прямо где-то у плинтуса мировой таблицы. У плинтуса. У нас это соотношение составляет, по-моему, сейчас где-то процентов 60, 0,6. Коэффициент 0,6. То есть я что взял? ВВП России по номиналу к денежной массе М2. Угу. Да, и получил 0,6. Возникает вопрос, много это или мало? Средний коэффициент 1,2 в мире.
Ну, а денежная масса должна учитывать те ресурсы, которыми страна
обладает? Ну, разумеется, обладает, денежная масса должна находиться...
Разумеется.
Так вот, денежная масса Китая – это 2,3.
Ну, вот.
Да? С коэффициентом. Mm-hmm. Это означает, что в абсолютных цифрах ситуация выглядит следующим образом. Денежная масса Китая больше нашей в 42 раза. В 42 раза. При том, что реальная экономика китайская больше нашей всего в 6,5-7 раз. Денежная масса Китая больше американской денежной массы в 2 раза. И, наконец, денежная масса Китая – это почти вся G7 вместе взятая, вы вдумайтесь.
А тогда, но с другой стороны…
И где у них инфляция, я могу сказать.
Каким образом, где?
Вот там, где вы подумали.
Да. А каким, про Китай есть вопрос, наверное, не успеем. А каким образом тогда ввести недостающие деньги в экономику?
Вы понимаете, когда нам говорят, что вот вы хотите включить станок, мы говорим, нет, ребята, мы хотим обеспечить все эти гигантские планы, которые уже составлены, сверстаны, просчитаны.
Подкрашенные, грубо говоря, подкрашенные деньги под конкретную
целевую. Прекрасная мысль, прекрасная мысль. Целевые деньги. Можешь делать...
Хочешь завод печатать деньги, да, только на этот завод. Вот, появится
сейчас
завод,
сейчас есть технические возможности покрасить каждый рубль.
Да,
цифра. Если уж это надо. Угу. Если уж это надо. Хотя я вам хочу сказать от Бабы-Яги, то, как контролируют расходование средств наше казначейство, уже за глаза хватает. От них живым еще никто не уходил, я вам скажу. Уже все отлажено. Михаил Владимирович, когда возглавлял ФНС, построил такую налоговую систему, я вам доложу. Она настолько прозрачна, настолько эффективная. Там чирикнуть сложно, беззвучно. Только чирикнул, сразу
раз. Смотришь, там инфо-цыган миллиард не доплатил. Там...
Да, сразу же, иди сюда. Слушай, что-то у тебя тут... Какие-то расходы интересные у тебя. Интересные расходы с твоей картой. А ты безработный.
Андрей Владимирович, у нас полминуты остается. Что впереди? Инаугурация, новое правительство, да, и какой-то новый экономический курс неизбежный? Или пока не в сразу, результате будет, не резко?
В результате неизбежен будет новый экономический курс. Я, как человек, который имеет еще такое...
Экономист Андрей Подойницын. Андрей Владимирович.
Не надо пугаться разных событий.
Экономика.